А мы в прошлый раз остановились на 9 стихе. Нам нужно начинать с 9 стиха 3 главы, где в прошлый раз мы говорили о том, что апостол Павел, как бы задается вопросом, таким риторическим. Ну, какая же польза тогда быть вообще иудеем, и какой смысл тогда всему тому, что ты иудей, что ты принадлежишь к этому Божьему народу, и если, фактически очень многие как бы стали неверными, да, то какой толк вообще от Слова Божьего, от всего? И он говорит, что Слово Божие не споткнулось, но у Бога есть особенный умысл во всех этих событиях. И, конечно, здесь он эту тему еще не заканчивает, но он ее будет продолжать, и эта тема такой красной нитью о народе Божьем, о иудеях, израильтянах, будет проходить через все послание. Здесь он к этому обращается, потом немного дальше, потом 9, 10, 11, еще все главы вот этому посвящены. Вот. И теперь 9 стих, когда он, как бы говорил, что, все это с определенным Божьим умыслом и народ Божий, потом он это будет тем продолжать, но он теперь задается вопросом, итак, что же, имеем ли мы преимущество? Ну, то есть, быть иудеем является ли преимуществом в данной ситуации, когда, Христос, Сын Божий, пришел на землю, пострадал за весь род человеческий, и теперь, тогда у кого-то тогда особенные преимущества будут или как? И вот, начиная с 9 стиха. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Тут вместе собраны слова самого, такого тяжкого осуждения за грех. То есть такое обличение во грехе всего рода человеческого. Совершенно безжалостное, без всякого исключения, без всякого смягчения. Нигде в другом месте в Библии так строго не сказано. Хотя прежде, как и апостол говорит, мы уже доказали, что и иудеи, и язычники под грехом. Он начинал с первой главы. Открывается с небес гнев Божий на все безбожие и неправду человеческую. И там он обличает язычников. Вот там, то есть язычники. Потом, чтобы иудеи не думали, что и их это не касается, он говорит, а ты, показывает им. А теперь он говорит, мы, имеем ли мы преимущество? То есть он, себя ассоциирует, конечно, с Израилем, с народом израильским. Он не иудей, он из Вениаминова колена, но он израильтянин, да? И это тоже относится к нему. Имеем ли мы теперь преимущество? Потому что отцы, там им было дано все то, что было дано, и Слово Божие, и заветы. И теперь во Христе имеем ли мы преимущество? Преимущество всегда относится к нашим заслугам. Есть ли у нас заслуги? Нет. и по какой причине нет? Потому что во всяком человеке грех. И этот грех во всех способен на все. Если так, ну, просто выразиться. То есть, когда мы говорим с грехом, мы не можем говорить о нем, ну вот в данный момент этот грех маленький. Ну ничего такого страшного не сделано. Ничего такого страшного человек не сказал. Ничего такого страшного он не подумал. Ну, маленький грех. Но всегда, когда мы говорим о грехе, мы должны говорить и понимать, ну, в свете вечности. Потому что, если, можно сказать так, погрузить в вечность этот маленький грех, он становится бесконечно большим. Большой тоже становится бесконечно большим. Но вот это само, уже этот зародыш, так как мы имеем дело с вечностью и состоянием души вечности, ну, можно сказать, не делает никакой разницы между грехами. В богословском смысле, мы можем сказать, в свете вечности нет разницы между большими и маленькими грехами. Это не означает, что в этой жизни нет различия между большими и маленькими грехами. И что мы говорим, что все равно, что человек сделал, это одно и то же. Нет. Конечно, мы делаем это различие. Конечно, ударить кого-то не так страшно, как убить. Или там, может быть, подумать о ком-то не так опасно, как сделать что-то. Да? Но в сердце самого грешника разницы особенной, фактически, в свете вечности нет. То есть, если, как Христос сказал ведь, кто сердится на брата своего, но фактически убийца брата своего. Хотя брат жив, благоденствует, ничего с ним не случилось, жив-здоров, но ты уже убийца своего брата. То есть, этот грех уже это тебя ставит в положение уже совершенно иное. Как бы жертвы нет, а преступник есть. Но тут мы видим это в словах Христа, но тут апостол собирает свидетельство Ветхого Завета, где Бог обличает всех людей, глядя из вечности, глядя, ну, как бы с позиции своей Божьей святости. То есть никто из людей не соответствует, ну, тому, что Бог от него требует и ждет. Но, чтобы, может быть, еще такую, не знаю, насколько эта иллюстрация хороша, но, например, есть люди, которые в жизни проявляют свой грех. Ну как, ну ладно, но есть злодеи всесветные, которых мы знаем, да? Ну, например, Гитлер, да? Когда он был маленьким мальчиком, он, наверное, был очень хорошим мальчиком, почему нет? И этот грех в нем был, может быть, меньше проявлялся грех, чем в других детях. Возможно, он, может быть, был лучше других детей. Во всяком случае, он не был самым злым и плохим, точно. Это точно. Ну, если спросите и его родственников, там маму, бабушку, какой был маленький Адольфик. Милый ребенок. Так же, как мама Сталина тоже о своем сыне всегда, ну, говорила, какой он хороший. Да? Ну, у других другое мнение. Да, и, ну, там, конечно... Это совершенно, может быть, иное суждение было бы, да? То есть, ну, что можем сказать? Что Адольф хороший? Нет. Тот грех, который в нем, в том же маленьком был, он проявился, что он стал всесветским злодеем. Действительно. То есть, где мы видим, как человек, возрастая в силе, во власти своей, достигая своих целей, которые у него в голове, Представьте, вот если бы каждый человек бы мог проявить то, что у него в голове вот эти мысли греховные и ошибочные, которые он даже, ну я не говорю здесь, ну что человек мог бы там осуществить какие-то свои, ну явно греховные чаяния. Но ведь Адольфик не хотел злого, он хотел всем добро. Он хотел счастливый мир построить для всего немецкого народа. И, ну, кому-то же нужно грязное дело сделать, чтобы остальные все жили в совершенном счастье. Ведь он не хотел того несчастья, которое случилось. Он хотел только лишь счастья. Но как бы мы ни крутились, ну, так, наверное, было. Но мы видим, что даже те самые, может быть, хорошие мысли, которые ему казались хорошими, они, конечно, не были хорошими, но ему они казались хорошими. Если мы это достигнем, то непременно тогда это и будет счастье. И история нас оправдает, и потомки будут счастливы, да? Разве? Ну, то есть, вот то, что вначале казалось, ну, как-то такими идеями, знаете, у нас, если вот сейчас посмотреть, сколько людей с какими идеями, послушать в интернете вот разные лекции, например, и какие только в голове у кого какие мысли. И если бы этим людям дали бы власть, что он может это осуществить, это был бы сущий ад. Это хватило бы на 3 вечности ада. Или, может быть, даже на 100. Не знаю. Может быть, даже еще больше. То есть, вот тот зародыш греха, который в человеке, Бог его уже видит. Для Бога нет. Вчера, завтра, для него уже все ясно. Да? Для него нет, вот это было, а это еще только будет. Это для нас это так есть. А для Бога все уже как бы в совершенстве своем. И вот тут вот это обличение Бога, обличение грешника Богом. И оно безжалостно, оно ужасно. Человеку не хотелось бы это принять. Он говорит: мы уже доказали, как иудеи, так и эллины, все под грехом, как написано. И он не сам что-то излагает свои мысли. А он говорит: это уже издревле сказано. Я только напоминаю вам. Нет праведного. Нет праведного. Ну как? Ну, некоторые люди, все-таки же мы называем их праведными. Апостол говорит: ни одного. Но он цитирует Слово Божие. То есть, если нет праведного, можно еще сказать: ну нет у нас хлеба. Но где-то хлеб-то есть. А апостол говорит: нисколько. Нет его. Нет праведного ни одного. Нет разумеющего, кто бы понимал это. Никто не ищет Бога. Ну, то есть вначале он говорит 4 раза «никто» о добродетелях. Но вот если так сказать, на самом-то деле в мире нет ни одной добродетели, такой настоящей. Праведного нет, ни одного. Нет разумеющего, который бы понимал, что он делает, в конце концов, своими делами, что он совершает. Нет никого ищущего Бога. Ну как? Ну мы же знаем, что есть богоискатели, мы знаем, что люди уходят в монастыри, они там, ну, упражнения разные духовные используют для того, чтобы найти Бога. Является ли это искренним богоискательством? Или это является осуществлением того соблазна, который шептал в ухо человека искуситель: вы будете как боги. Ищешь ли ты истинного Бога? Или как бы Бога в себе, если так можно выразиться? Или своего духовного роста? Или своей духовной власти? И Бог говорит: тот Бог, которого ищут богоискатели, это не я. Ни одного ищущего Бога. Не то, чтобы никто бы не сказал, я ищу Бога. Все люди ищут. Ну, конечно, к этому утверждению можно относиться по-всякому. Например, пастор Фелдманис всегда так, ну, немножечко с иронией говорил. Вот он приходит, он говорит, я ищу Бога. Он спрашивает, а где ты его потерял? К Богу нужно обращаться, да, с покаянием. Его не надо искать, он здесь. Это ты потерян. Это тебе нужно найтись в Боге. А Бог, он не потерялся нигде. Да. Ну, то есть, это, ну, вот он так, таким образом об этом говорил. То есть, здесь говорится о позитивных вещах, о правде, о богоискательстве, о разумении истинных духовных вещей. Нет никого. Никого, кто знает, и никого даже, кто бы хотел действительно узнать. Ну, если так можно немножечко примерить вот, к опыту человеческому. Конечно, другое дело, когда Бог уже обратил человека. Тогда он уже и ищет, и желает быть ближе к Богу, и радуется всегда, что он что-то осознал, что-то уразумел. Но это уже о человеке спасенном, о человеке оправданном, о человеке раскаявшемся и обретшем веру. А вот так человек, который еще грешник, да, каким бы он духовным ни был, он под этим осуждением Божьим. И действительно, я могу сказать, что мой личный опыт таков, что, ну, когда ты говоришь с людьми, которые, ну, как бы не хотят каяться, но все-таки себя считают благочестивыми людьми и богоискателями, да, что они ищут Бога, я заметил такую закономерность. Как ты их приводишь к истине Божией, которое Слово Божие, когда он уже понимает, что, ну, почти уже убеждается в том, что он грешник, и то, что Бог близок, и Бог здесь, и Бог желает его спасти, он сразу убегает. Вот эти богоискатели, насколько я видел вот таких, которые умом своим человеческим и человеческим рассудком как бы ищут как бы Бога, когда они приближаются к тому, что они уже начинают осознавать, что на самом-то деле это уже близко, это уже здесь, а они пугаются и убегают. То есть они хотят вечно искать, но всего больше боятся найти. Поэтому они говорят, нужно всегда развиваться, нужно всегда расти. Если ты что-то достиг, и ты узнал о Боге, ты ничего еще не узнал. Тебе нужно идти дальше, ты не должен останавливаться. Ну, это, ну, то есть бесконечное богоискательство. Ты же не можешь истину познать, это как горизонт. Ты к нему приближаешься, он отдаляется от тебя. А если ты что-то нашел, значит, ты еще не нашел. Ну, поэтому то, что ты мне говоришь, я говорю, не я говорю, Христос говорит, если вы прибудете во мне, и слово мое прибудет в вас, вы будете учениками воистину моими, и вы познаете истину. Истина сделает вас свободными. Это Он говорит, который сам есть истина. А они идут мимо, идут дальше. Мы не должны останавливаться. Ну вот, это все богоискательство, это, ну, на самом-то деле не богоискательство. Это скорее, ну, как бы человек избегает встречи с Богом, так скажем. Его богоискательство – это богоотречение. Потому что в этом богоискательстве, наверное, он так много раз приближался, слыша Евангелие, к своему действительно спасению и к истинному Богу, истинному богопознанию, и всегда убегал. Ну вот это мой такой опыт, может быть, он несовершенен, но, в принципе, он не входит в разрез со словами апостола, где он цитирует Псалом, и говорит, что никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Вначале апостол говорит о духе человека, о мыслях. Потом о делах. Вначале он говорит, нет ни одного праведного, нет ни одного, который ищет Бога. Все совратились. Это, ну, такие духовные вещи, духовное определение. А здесь он говорит о делах. Нет ни одного делающего добро. Да? Ни одного, кто бы делал доброе. Ну как? Мы же знаем, что мир полон добрых дел. Ведь, ну, представьте, вот здесь сейчас в Латвии, ну, кто-то заболел или кто-то инвалид, он собирает, ну, какие-то средства. Люди с радостью помогают ему, собирают огромные суммы иногда, да, многие тысячи, чтобы там какую-то операцию сделать или там, ну, например, я знаю одного инвалида, который нуждается, ну, в особом уходе таком, да, и это требует, ну, скажем, каждый месяц 2000 евро. Но государство дает 500. 500 он еще, будучи инвалидом, как-то зарабатывает, ну, скажем так, в интернете как-то. Он что-то там как-то зарабатывает. Но 1000 каждый месяц он собирает. И люди действительно жертвуют. Он живет уже много лет этим. Много лет. Ну как? Ну разве это не добрые дела людей? Ну... Например, его мама, которая за ним ухаживала, вдруг у него открылся раковая опухоль злокачественная, которая поразила ее позвоночник. И чтобы сделать операцию, нужно было 16 тысяч евро. Хотя надежды никакой не было, но все же, ну чтобы все использовать, ну они просили пожертвований и собрали эти 16 тысяч, конечно. И сделали эту операцию, но она уже теперь скончалась. То есть, ну, знаете как, надежды было мало, и она, ну, не сбылась. Но Богу, очевидно, это так нужно было, потому что она вот как раз после этой операции пришла к вере. И вот то, что, ну, вот как это все складывалось, это, наверное, для нее было очень важно, для ее духовной жизни, для той перемены большой, которая с ней случилась. Да. Ну, много как бы добрых дел. Ну, когда человек что-то хорошее делает, но ведь разве это не доброе дело? Но опять же, апостол на это смотрит по-богословски. Да, может, само по себе дело по форме своей доброе. То есть оно принесло другим благо. Но то, что в сердце твоем совершает это доброе дело, случилось, было ли это чистым, было ли это добрым? Если бы Бог не прощал в добрых делах спасенных, то есть оправданных, грехи которых прощены, если бы Он прощал бы только их грехи во грехах, они бы погибли. Но так как Он прощает их грехи в добрых делах их, то они спасены. Это то, что, ну, я часто я в отношении себя думаю и в отношении других людей спрашиваю у них самих. Вот скажите самое доброе дело, которое вы сделали. Или подумайте, сами себе назовите. Вот в жизни. Какое твое самое доброе дело, если ты можешь найти такое, которое ты так называешь? Вот это я сделал очень хорошо. Вот на это я могу положиться. На это я могу надеяться. Ну, во-первых, уже очень трудно найти. Но если ты там мало-мальски что-то найдешь, достаточно 10-15 секунд подумать о том, как ты это сделал, был ли в этом грех, что ты в это время думал и как ты к этому относился, то очень мало остается от этого доброго дела. Иногда. Очень мало. Потому что в каждом добром деле есть грех. Он просто неизбежно, но так же, как если человек больной, ну, какой-то заразной болезнью, каждый выдох его, он несет эту заразу. Ну, как сейчас, ковид у нас. Таким образом, немножечко пересяду, чтобы солнце мне там уже глаза давит. Но таким образом апостол и говорит в богословский: нет делающего добро, нет ни одного. Но трудно это понять нашим умом, потому что мы обычно думаем внешне только, ну так, в человеческом, в моральном смысле добро. А апостол говорит в богословском смысле, в теологическом смысле. И вот это определение моральное, определение теологическое, которое как бы, ну, со стороны Бога, да, и ведь это не апостол свои слова говорит, свои определения, но он цитирует то, что Бог через пророк, сам Господь, так говорит Господь, и пророк теперь изрекает эти слова. То есть открывает это в теологическом значении, не в моральном. И это, в принципе, нужно всегда учитывать, что мораль нам не всегда помощник в богословии. Что добро в богословском смысле и моральном смысле, так же как праведность в моральном и богословском смысле, могут не только отличаться, но даже противостоять друг другу. Ну как, например, апостол Павел. Он пишет о себе с моральной, с религиозной даже точки зрения, с богословской, с религиозной точки зрения, что он жил, следуя по праведности совершенно, ну, неукоснительно всем установлениям религии отцов. Он преуспевал над всеми. Он полностью всю вот эту праведность соблюдал. Но тем самым, соблюдая эту праведность, он стал самым большим грешником. Потому что он гнал Церковь Божию. Он убивал верующих, он гнал их. Ему казалось, что он делает добро. На самом деле он делал самый большой грех, который он признавал. Я самый большой из грешников. Ну как, ты праведник или грешник? Ты говоришь, ты совершенный праведник был в своем фарисействе. Оказывается, ты был самым большим грешником. Но с моральной точки зрения он был праведником. С богословского он был самым большим грешником. Да. То есть, эти два определения и оценки, эти две, могут быть совершенно противоречивыми. Совершенно друг другу противостать. Поэтому мы не можем сказать, ну, то, что всегда то, что в моральном смысле хорошо, и в богословском хорошо. И с другой стороны, мы видим, как в самом главном, если так можно сказать, ну, в событии спасения, в смерти Христа, в оправдании данным смертью Его, вот эти две праведности и два определения, моральное и богословское, противоречат в самом большом смысле. Ну как? Мы же не назовем в моральном смысле праведным и святым такого судью, который оправдывает виновного и наказывает невинного. Разве мы скажем, это правильно сделано, это праведно? Нет. С моральной точки зрения мы можем это, ну, сказать, что это огромное преступление. Судья не должен так делать. А судья всего мира, Бог, Он возложил все грехи наши и вину нашу на Сына Своего. Его осудил, а нас оправдал верою. В богословском смысле мы знаем, что это единственная истинная праведность, которая может быть у людей. Это праведность Христова. С моральной точки мы не соглашаемся. Поэтому всегда праведники дел и святые, так называемые, религиозные люди в этом мире, которые хотят своими заслугами заслужить спасение, они всегда будут противостоять вере. противостоять заслуге Христовой, противостоять прощению грехов, противостоять искуплению в крови Христовой. Вот этим самым главным основам нашей веры, да, они будут противостоять. Это для них будет и юродством, и ненавистно, и гнусно, и безбожно, и хулительно, и по-всякому. И вот апостол тоже вот тут это затрагивает. Ну, например, как в предыдущий раз мы говорили о том, и не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас. Ну, то есть, это учение о спасении во Христе, это же истинное безбожие. Ну, тогда будем делать худое, чтобы, ну, получилось доброе. Да? Нет, говорят некоторые, будто мы так учим. Нет, мы так не учим. Праведен суд на таковых, говорит апостол. Моралисты попадают под суд Божий здесь. А верующие, по Слову Божьему, в благодать, которая дарована нам во Христе, по милости Божией, которая, ну, умом не постичь ее, только веру ее можно принять, оказываются оправданными. Ну, вот это очень важно. То есть, поэтому апостол говорит, нет делающего добро, нет ни одного, потому что с богословской точки зрения, вот то добро, которое люди называют добром, ну, не является добром перед Богом и перед судом вечности. Гортань их – открытый гроб. Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ну, то есть тут первые дела – это выражение словесное. Да? Тут уже так. Потом руки и ноги будут. Да? А тут еще только язык. Да? Апостол перешел на дела. Потому что, ну, ведь слово – это тоже дело. Сказано – это тоже сделанное. Да? И ведь все начинается со слова. Слово истекает из сердца, из полноты сердечной. Уста говорят от полноты сердечной, как говорит сам Христос. И тут тоже гортань их открытый гроб, языком своим обманывают. И тут как бы апостол складывает вместе две очень важных вещи. Ложь и смерть. Гортань открытый гроб, язык обманывает. Это то, что, ну, такие мудрые богословы, и я всегда цитирую Германа Зассе, это один из выдающихся все-таки, ну, богословов немецких 20 века. Его судьба по-своему трагична и противоречива, но он всегда говорил, что самым прямым образом мир постоянно живет истиною Божию и умирает от лжи. Ложь всегда ведет в смерть. Всегда. И самым прямым образом, да, ну, это не только так, но как бы, ну, мы как аллегорию это так, ну, что слово можно убить, там или там, ну не знаю, как аллегорию это используют. Прямым образом нет. Но в конце концов, ложь и обман, если человек это принял, если человек живет в этом, это ведет в смерть. В смерть вечную. Потому что сатана есть отец лжи. Да, как, да. И вне града остаются любящие ложь и говорящие. Но то, что мы можем в какой-то момент действительно и солгать по греховности своей, но мы потом каемся, ну так как и во всех грехах, и в грешных мыслях, и в словах грешных, и в делах грешных, осознанных, неосознанных, исповедуем также и даже не зная те грехи, которые в наших добрых делах пребывают, мы в них каемся. Но те, которые желают оставаться в своем нераскаянии, но те подвержены смерти. И тут вот гортань их открытый гроб. Уже здесь говорится о силе слова. Ложное слово имеет силу смерти. Вот как Герман Зассе говорил. Конечно, ему это было вдвойне тяжело. Но если можно так немножечко такой экскурс в его трагическую судьбу. Он был человеком, ну, можно сказать, того же поколения, как Бонхёфер, который, ну, ну, такой, если так можно выразиться, борец с нацизмом. Ну, он был осужден, Дитрих Бонхёфер, за покушение на Гитлера, о котором он знал. Он там не участвовал, но он был вот в этой армейской разведке, в организации этой, которая, немецкая разведка армейская, хотела осуществить покушение на Гитлера. Да, ну, как в 17 мгновений весны тоже это было показано. Да, вот этот Абвер. Да. Ну, это все не получилось, и в конце концов, за несколько дней до конца войны, Дитриха Бонхёфера повесили в какой-то тюрьме, там я забыл. Вот. И он боролся, ну, с нацизмом таким образом. Герман Зассе в то время тоже жил. И он не соглашался с Бонхёфером, который считается, ну, таким общепризнанным, ну, таким героем того времени, да. Герман Зассе не соглашался в том, что теперь нужно отбросить все конфессиональные различия и объединить свои силы в борьбе с нацизмом, так скажем, да, но с этим злом вселенским. Потому что Зассе, конечно, он был против Гитлера, нацизма, ну, совершенно естественно, он был христианином истинным, но он считал, что нельзя отступать от истины богословской ради какой-то вот такой мирской цели. Что мы можем объединиться только там, где мы можем объединиться. А Карл Барт и Дитрих Бонхёфер, они создали вот такое барменское объединение, где объединились все, которые, ну, отбросим теперь все наши богословские различия и объединимся для того, чтобы, ну, так, как бы, бороться с этим злом, ну, как-то своей проповедью, духовно. А Зассе считал, что только чистая проповедь и чистое Евангелие может противостать истинному, вот тому богословскому злу. Не тому моральному, а тому богословскому. И поэтому он, ну, очень даже и сопротивлялся вот этому барменскому движению, хотя и был, ну, конечно, в душе, в тех их чаяниях как-то противостоять, един с ними, да. Но он понимал, что это не тот путь. И у него уже были связи с американцами, он уже в 30-е годы Зассе посещал Америку, так же, как, впрочем, Бонхёфер, да. И у них были уже какие-то там, ну, ну, там и связи, и все. И вот теперь война. Ну, Дитрих Бонхёфер был повешен, ну, там многие там тоже были расстреляны и уничтожены. А Зассе в то время был профессором в Германии, богословским профессором. И вот теперь, после войны, очень болезненная для Германии это денацификация. Ну, американцы, англичане, ну, все вот эти победители войны, ну, как-то нужно вот эту Германию как-то, ну, как теперь говорить, люстрацию провести, да, как бы вот, ну, разобраться, кем кто был, да, и как кто поступал вот во время, ну, нацистов. И ведь очень трудно было это провести, представьте, вот если бы лет 30 тому назад стали бы разбираться с коммунистами или советскими партработниками или чиновниками, или как-то там, кто насколько был коммунистом, да, например. Но там еще ситуация усугублялась тем, что там действительно все эти преступления нацистские, все там. И то есть какие профессоры там в своих лекциях способствовали вот этой мысли нацистской, да, например, что там, ну, говорили там, например, о том, что Гитлер правильно делает, или, ну, там, как-то таким образом поддерживали вот этот режим, да, потому что, например, в гитлеровское время, чтобы стать пастором, нужно было так же, как Библию, знать Mein Kampf. И было это очень сильное влиятельное движение Deutsche Christen, это немецкие христиане, которое было, ну что, нам нужно быть, ну, такими, ну, как скажем, по содержанию христианами, а по форме национал-социалистами, или наоборот, не знаю, как это. То есть по содержанию национал-социалистами, а по форме христианами, скорее, может быть так. И, ну, были там, конечно, всякие там и диссертации такие, где антисемитские, что там, ну, Иисус не был евреем, он был там, ну, не знаю, галилеянином, это совершенно другая нация, там, или самарянином, или там, не знаю, кем. Ну, такие вот псевдонаучные какие-то богословские разные утверждения и учения и так далее, и так далее. И вот с этим нужно было, ну, как-то разобраться, да. В Германии вот эта денацификация была. И вот этот Герман Зассе был в этой комиссии денацификации. Представьте, как, потому что он, ну, он дружил с американцами. Потому что он видел, что в Америке еще есть истинное лютеранство, в Германии его почти не было. И, ну, как-то вот таким образом он вот такая трагичная судьба. И представьте, после того, как ты там уже был, там, ну, не знаю, там сотрудничал опять с победителями какими-то, как тебе потом с проигравшими дальше жить? Потому что они же там тоже живут. И фактически в Германии ему даже места не было. И представьте, вот в этой ситуации вопрос истины. Как поступить? Как было бы верно по Слову Божьему? Кого защитить? Кого обличить? И когда ты должен это делать не просто где-то у себя на кухне, а действительно, ну, становясь соучастником некоего процесса, такого судебного разбирательства, где потом, ну, некоторые были отстранены от профессуры, некоторые, ну, там, отправлены на пенсию, некоторые сохранены, некоторым сказали «ну-ну-ну» и так далее. А он в этом участвовал. Конечно, немцы на него смотрели, многие, но с таким большим сомнением. Но это очень трудный вопрос, как праведнику быть в такие времена, как верующему человеку быть. И вот, то есть, одно решение, это было решение Бонхёффера участвовать вот в заговоре против Гитлера, и он погиб. С другой стороны, Зассе считал, что так нельзя делать, но все-таки он участвовал в этом как-то иначе. Вот в этой иллюстрации он участвовал. Но потом ему нужно было покинуть Германию, он уехал там в США, там он был не нужен. И в конце концов он жил в Австралии. Австралия его приняла. Ну, то есть вот такая трагичная судьба. Но тоже вот вопрос, как проповедовать истину, как сохранить веру свою и верность свою вот в таких неоднозначных событиях и условиях. Не дай Бог в такие когда-то попасть. Но там ты, ну, можно сказать, ничего не можешь выиграть, если так можно сказать. Ты можешь только потерять. И как делать? И так плохо, и так плохо, да? Ну, то есть, вот, не дай Бог, чтобы вот в такую ситуацию попасть, но вот одно из его изречений, которое я запомнил на всю жизнь, это, что мир в буквальном смысле каждый день живет истиной Божией и умирает от лжи. В самом прямом смысле. Это такое, мне кажется, очень точное определение и очень важное, действительно. Но я все это, вот то, что с Германом Зассе случилось, слышал от немецких богословов старшего поколения, которые мне там в отцы-дедушки годится, если так можно выразиться. Ну так, старших братьев, годятся старшими братьями моих родителей, так скажем. Да. И действительно, это было очень болезненно. И они еще до сих пор так с большим сомнением насчет того же самого Германа Зассе. Ну, это было очень тяжело для немецкого народа все. Так же, как и весь сталинизм для русского и для всех остальных народов. Вот. Но все начинается от слова. Призыв к счастливой жизни, к новой жизни, сколько не привело, действительно, не стало эта гортань, взывающая к счастливому будущему гробом для многих. Это история видела такое не раз. И языком своим обманывают. И яд аспидов на губах их. То есть вроде ты сказал хорошо, но это принесло зло. Вроде ты сказал хорошее, а было ли это хорошее? То есть ни мысли, ни слова, ни дела не являются чистыми перед Богом, если это уже не человек, обращенный ко Христу, а вот просто, ну, тот плотский человек, испорченный грехом. Морально он может казаться близок к совершенству. Немножечко нужно постараться, и он будет праведным. Нет, Библия говорит, своими силами человек таким не становится. И дальше говорит, уста их полны злословия и горечи. Но это мы видим и слышим. Но когда мы видим, когда человек говорит, казалось бы, нехорошее, откровенно плохое. Когда человек не говорит, мы боремся за мир, на самом деле готовимся к войне. А когда он говорит, я убью вас всех, да, это немножечко другая речь. Да. Но и одна, и другая одинаково грешны. Да. И та, которая обманом как бы утверждает доброе, а грех это все обращает во зло, не так же и то, что сразу говорит о зле. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, а они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Конечно, уже в таких даже простых вещах мы видим, что грех делать нетрудно. Вот то, что если грех сидит в сердце человека, ему нужно только отпустить тормоза. Его ноги уже спешат, и руки уже готовы. И действительно мы видим, с каким вдохновением люди делают зло. Поэтому, ну почему опасны все те, ну даже, скажем так, химические средства, которые ведут человека вдохновение. Будь то наркотики, будь то алкоголь. Я сам никогда ничего такого в своей жизни не видел. И никогда ни от кого не слышал, чтобы, будучи пьяным или в наркотическом каком-то состоянии, кто-то бы сделал что-то хорошее, чем потом он мог бы, ну, скажем так, гордиться. А всегда только такое, чему нужно стыдиться. Всегда. Я никогда не видел, что кто-то ну так в этом вдохновении, когда тянет на, ну не знаю, там человек пьяный или там, ну не знаю, может быть от химических веществ, может быть от какого-то такого, ну вот подъема душевного какого-то, что вот в таком состоянии, вот я не знаю, как его назвать, Достоевский, наверное, называл его куражом. То есть, ну вот, кураж это доблесть, смелость. Ну, когда тебя, ну, уже ничто не может остановить, когда ты уже вот в таком состоянии, когда тебе прямо вот Остапа понесло, то есть, ну, как у Ильфа и Петрова, да? Или как сказала одна Таня, с которой я вместе работал, она постарше была тогда женщина, чем я. Я только что начал работать в одном институте. Но она была такая, но с большим жизненным опытом. И она всегда тогда, когда человек куда-то поднесся неразумно, понеслась душа в рай. Есть такое изречение. Вот понеслась душа в рай. Это значит, ничего хорошего не жди. Да? Вот. И то есть, если мы смотрим большие трагические события, ну, например, Иван Бунин пишет свой дневник о Октябрьской революции. И всех тех событиях, которые потом последовали. «Окаянные дни». Вот есть у него такая. Это, по-моему, первая, ну, одна часть. У него там две части. Одна потерялась, одну вот опубликовали. И он говорит, и это похоже на какую-то такую болезнь. У всех горят глаза. Все в восторге. Вот этот порыв революционный, что, ну, считали вот так, энтузиазм. Все полны энтузиазма, у всех горят глаза. Они говорят, ну вам же потом, Иван, как его там, Батькович, стыдно потом будет. Что вы в этом не участвовали, это же такое счастье нам принесет. А он говорит, а я смотрю на них, и они как больны. Ну это как трезвый смотрит на пьяного, как трезвый смотрит на наркомана. Да? Он понимает, что вот то, что его уже теперь носит вовсю, и он уже энтузиазм полный, ничего хорошего от этого не ждет. Непременно будет что-то плохое. Ну, например, описывается Первая мировая война, начало Первой мировой войны. Почти все поголовно рвались воевать. Ну, конечно, не все, но большинство, вот эта масса, она с радостью, ну, наконец-то мы получим то, что мы заслуживаем. Мы и получили таки. Только не так, как думали. Все народы хотели воевать. Когда их монархи провозглашали начало войны, толпа ликовала. Люди шли добровольцами, слагали о них песни. А потом, когда гробы стали возвращаться, и калеки стали приходить, и когда города воняли гангреною газовую, от ранений этих, от этих ампутаций, тогда как-то вот спал этот энтузиазм. Но вначале ноги были быстры, руки были готовы. К чему? К хорошему, к войне. Даже в таких больших событиях это проявляется. Но здесь, конечно, апостол не говорит только о войне, или только, а о том просто, что грех всегда тянет и манит и вдохновляет человека. И что тот энтузиазм, ну, как говорится, потянуло на подвиги. Да. Но полон наш язык вот такими поговорками, да, такими, ну, ироническими, что вот это вдохновение странное, греховное, оно очень опасно. И что человек, когда он делает то, что, к чему тянет его грех, ему никогда не трудно. Но как человек, которого тянет грех, он может об этом грехе думать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю? Это его держит, это его манит, это его подпитывает, это его вдохновляет. Не грехи, конечно, разные, у кого какой. Но это действительно вот состояние греха. А что-то доброе, что ты знаешь умом своим, что это хорошо, ну, тогда всегда нужно напрягаться. Всегда нужно стараться, приложить усилия. И не получается. И не хочется, и сил нет. А чтобы на грех не было сил, то там до полного истощения иногда человек грешит. И не останавливается. Ну, конечно, когда уже становится плохо, этот грех уже как-то, ну, уже... Ну, когда приходит вторая стадия, да, или третья стадия уже, тогда немного иначе. Но так, действительно, как апостол говорит, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение пагубы на путях их. Они не знают пути мира. Конечно, вот в такие трагические события, как войны, это всегда очевидно. Интересно, вот к этой теме. Дикари. Людоеды. И разные еще, которые встречаются. Я видел фильм документальный о людоедах. У них война – это неотъемлемая часть их жизни. Ну, потому что как? Ну, если они людоеды, они не просто гастрономическое какое-то удовольствие, это религия. Ну, ты же своих не будешь есть. Нужно, значит, с кем-то воевать. Ну, не просто кого-то своровал и съел. Ну, нет, это так нельзя. Нужно приносить жертву тем богам, которым они служат, которые требуют человеческие жертвы. А эти жертвы посредством вот этого медиума. Ну, он съедает этого, эту жертву, этот человек. Ну, как бы бог, или это дух, демон, который в нем, ну, как бы доволен теперь. Ну, примерно так этот механизм как-то. И вот они ведь тоже... Не идут просто, ну, надо воевать, надо, ну, хорошо, хорошо, покушаем. Или как-то так. Да. Нет, это религия. Они должны войти в этот энтузиазм. Поэтому они раскрашивают себя, они принимают какие-то там вещества какие-то, они там днями бьют в там-тамы, пляшут вокруг этих костров, что-то там нюхают, что-то там принимают. И когда вот этот энтузиазм, этот великий ключом бьет и волною вот это самое перехлестывает все это и переливается через края, вот теперь мы идем. И ноги наши быстро, и руки наши крепки, и разрушение на пути нашем. Вот как апостол пишет, совершенно вот таким образом. И то же самое в цивилизованном мире, то же самое. Ведь чтобы воевать, ну, не хватает, что генерал дал команду. Ну и солдат, ну, быстрее бы это закончилось. Нет, нужно, чтобы солдат... Да, ура, мы идем. Ну, там это политрук, или там кто-то там, или сам офицер, или генерал, вначале сам, не знаю, царь-батюшка, или там император его величества, там их преосвященство и так далее, говорит, 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 ложь, обман. и, как здесь сказано, злословие и горечь зажигает в человеке. И тогда ноги быстро, и руки крепки, и все, что стоит на пути, разрушается. И пути мира мы не знаем, мы не остановимся, пока не уничтожим или не погибнем сами. Есть моменты исторические, когда это проявляется, ну, совершенно явным, очевидным образом. Но когда это даже не проявляется, это все равно сидит в человеке. Дай только возможность. Дай только все те обстоятельства. И все непременно так и будет. И сложится. Поэтому вот такая пропаганда и все такое очень опасная вещь. Вот на этом работает политика и пропаганда очень много. Не всякая политика, конечно. Но политика, которая политика осуществления каких-то агрессивных, имперских или чего-то таких желаний, это всегда вот она такая. Она всегда такая. И поэтому Первая мировая была столь показательной, потому что тогда было сколько империй? Британская, Османская, Российская, Немецкая, Австро-Венгерская. 5. Но, в конце концов, Османская, Российская, Германская, Австро-Венгерская перестали быть. И осталось только одно, Британская, потому что на острове, скажем так. Да? Вот. Но этот энтузиазм был, ну вот как империя, она же не может не расширяться. Это так же, как вода, когда она замерзает в бутылке, она эту бутылку разносит в осколки. Не может же вода, замерзнув, ну, не возрасти в объеме своем. Также империя, она не может не расти все время. А империя это всегда, ну, когда ну, другие народы, за счет других народов как ты расширяешься. Ну, Австрия за счет венгров там, и сербов, и других, Россия там за счет там, поляков там, и других. Но Германия говорит, а за счет кого мы будем расширяться? Нам тоже пора. Не хватает, что у нас там федерация, там и Бавария, и Саксония, и там это, еще какие-то там ганноверские, еще какие-то там земли. Но это все мы немцы, но ведь мы должны расти. Нога растет, обувь, как говорится, лопается на ноге, да? И вот тогда всегда вот такая идеология, такая пропаганда. Она всегда такая. Так же, как людоеды не могут жить без соседских племен, которых нужно там побеждать и некоторых из них поедать. Ну, так же и тут что-то такое похоже. Если уж о политике там зашла речь. Но вот это одно из проявлений, ну, вот, скажем, вот то, что здесь, о чем говорится. Вот первое, что ты видишь, это война, это не мир, это война. Война самое вот такое, ну, страшное, всеобъемлющее, ну, можно сказать, проявление греховности человеческой. И вот тут это все, если посмотреть, что ведет к войне, ни один из этих элементов не остается в стороне. И безбожие, и праведность, которая на самом деле не является праведностью, и слова, которые не являются истинными, и дела, которые, конечно, ведут к разрушению. Но это все уже в этом человеке было. Просто это проявилось вот в таких обстоятельствах. Нет страха Божия перед глазами их, не боятся Бога, хотя знают, что делают злое. Бога не боятся. Но я старался это истолковывать, ну, примерно так, как если немножечко в такой, не полемике, но в дискуссии с Лютером. Лютер говорил так: я бы никогда не веровал, что человек такой грешник, если бы не было бы этих слов. И только эти слова могут нам это показать. Но мы, живя 500 лет спустя Лютера, можем сказать, мы уже видывали то, что и глаза наши убеждают. И умы наши убеждают, что эти слова не просто верны, потому что Богом сказано, а потому что мы видели, как это осуществляется. Лютер этого не видел. Тот мир был иным. Мы, приближаясь к последним дням, увидели, насколько апостол Павел прав. Хотя жил в мирные времена. Так называемый августовский мир, или Pax Romanum, мир римский. 140 лет без войны. Ну, какие-то междоусобицы, там, ну, там, бунт какой-то, ну. Ну, там какая-то Чеченская война в Римской империи, скажем так. Но это же не война, в принципе, это наше внутреннее дело, да. Как мы там с кем разбираемся, там с иудеями или там еще с кем-то там, каким-то еще народом или кем-то, как считали римляне. Ну, вот уже. Но в империи был мир, империя ни с кем не воевала. Везде мир. А апостол говорит, не знает пути мира. И вот эти слова, я считаю, что они уже теперь проиллюстрированы историческими событиями очень явно. Во времена Лютера этого не было. Он говорит, я просто верю тому, потому что так говорит Слово Божие. Я не могу это постичь, я не могу это увидеть в мире. А мы теперь видим, на что способен человек. Информационный вот этот, информационный обмен и столько известий всяких. Столько вот этой греховной синергии, если так можно сказать, или сотрудничества в грехе и сил человеческих, и бесовских, и всего такого, что теперь мы видим, что человек действительно, что в нем есть что-то такое, о чем ну, даже прежние поколения не могли додуматься, да как это может быть такое. Теперь, ну, оказывается, может. Так что я не по существу там полемизирую с Лютером, говоря, вот как ты Лютер не видел. Ну, это другие времена были. Другие времена. А наши времена уже это показали. Что это не только определение Божие, но это мы видели и слышали, и знаем. Да? Предыдущее столетие, немного с лишним, это доказало, что так оно и есть. Ну вот. И дальше апостол начинает. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом. И вот тут начинается следующая тема. Тема Евангелия. Это определение дается естественному плотскому человеку. Мы все являемся двоякими. Как еще в древность говорил один из святых отцов. Двояк я, странник и пришелец. Это еще ветхозаветные времена. Но эта двоякость в ином здесь смысле, что в нас и ветхий Адам, и греховная наша плоть сохраняется, и новый человек, который во Христе, который не под законом, а под благодатью. И поэтому здесь, ну, как бы на многое намекает в дальнейшем апостол, что если что-то, не, ну, мы видим иное, отличающееся от этого всего сказанного в богословском смысле, то только во Христе. Только среди спасенных, где грех прощен, и человек под, не под законом, а под благодатью. И все же, по внешнему своему человеку, он всегда под законом тоже. И что очень важно мы видим, когда верующему человеку, который действительно верующий и раскаянный человек, говоришь об этих грехах, он говорит аминь. А когда грешнику, не раскаявшемуся, он говорит, да нет ничего такого, он говорит. Все наоборот. Он сопротивляется этому определению Божию. Но пока Господь его не сломит, пока не приведет к покаянию, пока не сокрушит его черствое сердце. Но всякие уста заграждаются этим определением. Но что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом. И показывает путь, как выйти из этого состояния во Христе. И дальше он будет говорить о благодати во Христе. Ну вот, о суде Божьем и о Христе. Все согрешили и все спасены во Христе. Верующие обретают это спасение, но неверующие осуждаются. Они остаются во грехе своем, под законом. Они судятся законом тогда. Ну так. Но здесь мы остановимся.